Часть седьмая, заключительная.
Лучше всего чувствовала себя в громадной двуспальной кровати фрейлина. Муж подвигался по службе, спать было удобно, сын подрастал. Иногда супружеское место полковника согревалось каким-либо поручиком, капитаном или же статским лицом. Так, впрочем, бывало во многих полковничьих постелях Санкт-Петербурга, хозяева которых были в походе. Однажды, когда утомившийся любовник спал, ей послышался скрип в соседней комнате.
Скрип повторился.
Без сомнения, это рассыхался пол. Но она мгновенно растолкала заснувшего, вытолкала его и бросила ему в дверь одежду. Опомнившись, она смеялась над собой. Но и это случалось во многих полковничьих домах. От мужиков пахло ветром, от баб — дымом. Поручик Синюхаев никому не смотрел прямо в лицо и различал людей по запаху. По запаху он выбирал место для ночлега, причем норовил спать под деревом, потому что под деревом дождь не так мочит. Он шел, нигде не задерживаясь. Он проходил чухонские деревни, как проходил реку плоский камешек, блинок, пускаемый мальчишкой, почти не задевая. Изредка чухонка давала ему молока, он пил стоя и уходил дальше. Ребятишки затихали и блистали белесыми соплями, деревня смыкалась за ним. Его походка мало изменилась. От ходьбы она развинтилась, но эта мекинная, развинченная, даже игрушечная походка была все же офицерская, военная походка. Он не разбирался в направлениях, но эти направления можно было определить. Уклоняясь, делая зигзаги, подобные молниям на картинках, изображающих всемирный потоп, он давал круги, и круги эти медленно сужались. Так прошел год, пока круг сомкнулся точкой, и он вступил в Санкт-Петербург. Вступя, он обошел его кругом из конца в конец. Потом он начал кружить по городу, и ему случалось неделями делать один и тот же круг. Шел он быстро, все той же своей военной развинченной походкой, при которой ноги и руки казались нарочно подвешенными. Лавочники его ненавидели. Когда ему случалось проходить по гостинному ряду, они покрикивали вслед: «Приходи вчера! Играй назад!» О нем говорили, что он приносит неудачу, а бабы-калашницы, чтобы откупиться от его глаза, давали ему, молчаливо сговорясь, по калачу. Мальчишки, которые во все эпохи превосходно улавливают слабые черты, бежали за ним и кричали: «Подвешенно!» В Санкт-Петербурге часовые у замка Павла Петровича прокричали:
«Император спит!»
Этот крик повторили алибарщики на перекрестках:
«Император спит!»
И от этого крика, как от ветра, одна за другой закрылись лавки, а пешеходы попрятались в дома. Это означало вечер. На Исаакиевской площади толпы мужиков в дерюге, согнанные на работу из деревень, потушили костры и улеглись тут же, на земле, покрывшись гуньками.
«Император спит!»
Стражи с алебардами, прокричав: «Император спит!» Сама заснула. На Петропавловской крепости ходил, как часы, часовой. В одном кабаке на окраине сидел казацкий молодец,
опоясанный лыком, и пил царское вино с извозчиком.
«Батьке курносому скоро конец», — говорил извозчик. «Я возил важных господ».
Подъемный мост у замка был год, и Павел Петрович смотрел в окно. Он был пока безопасен на своем острове.
Но были шепоты и взгляды во дворце, которые он понимал. И на улицах встречные люди падали перед его лошадью на колени со странным выражением. Так было им заведено, но теперь люди падали в грязь не так, как всегда. Они падали слишком стремительно.
Страх, страх, страх.
Он царствовал слишком быстро. Замок был недостаточно защищен, просторен. Нужно было выбрать комнату поменьше. Павел Петрович, однако, не мог этого сделать. Кое-кто тотчас бы заметил.
Страх, страх.
Нужно бы спрятаться в табакерку, подумал император, нюхая табак.
Страх.
Свечи он не зажег, не нужно наводить на след. Он стоял в темноте, в одном белье. У окна он вел счет людям, делал перестановки, вычеркивал из памяти Бениксона, вносил Алсуфьева. Список не сходился.
«Тут моего счета нету. Аракчеев глуп», — сказал он громко. «Пустая нерешительность, которую сей угодствует».
У подъемного моста еле был виден часовой.
«Надо бы на...» — сказал по привычке Павел Петрович. Он барабанил пальцами по табакерке. «Надо бы на...» Он припоминал и барабанил, и вдруг перестал. Все, что надобно, уже давно сделалось, и это оказалось недостаточно. «Надобно заключить Александра Павловича...»
Он поторопился и махнул рукой.
«Надобно... Что надобно?»
Он лег и быстро, как все делал, юркнул под одеяло. Он заснул крепким сном.
В 7 часов утра он вдруг толчком проснулся и вспомнил. «Надобно приблизить человека простого и скромного, который был бы всецело обязан ему, а всех прочих сменить». И заснул опять. На утро Павел Петрович просматривал приказы. Полковник Киже был внезапно произведен в генералы. Это был полковник, который не клянчил имение, не лез в люди за дяденькиной спиной, ни хвосту, ни щелкун. Он нес службу без ропота и шума. Павел Петрович потребовал его формулярные списки. Он остановился над бумагой, с которой явствовало, что полковник подпоручиком был сослан в Сибирь. Закрыт под императорским окном. Он кое-что в тумане вспомнил и улыбнулся. Там была какая-то легкая любовная история. Как кстати был бы теперь человек, который в нужное время крикнул бы «караул» под окном. Он пожаловал генералу Кирже усадьбу и 1000 душ. Вечером того же дня имя генерала Киже всплыло на поверхность. О нем говорили. Некто слышал, как государь сказал графу Палину с улыбкой, которой давно не видали: «Дивизии погоди его обременять, он потребен на важнейшее». Никто, кроме Бенниксона, не хотел сознаться, что ничего не знает о генерале. Палин щурился. Обер-камергер Александр Львович Нарышкин вспомнил генерала. «Ну да, полковник Киже. Я помню, он махался с Сандуновой. На маневрах под Красным. Помнится, да, родственник Алсуфьеву, Федору Яковлевичу». «Нет, он не родственник Алсуфьеву, граф. Полковник Киже из Франции. Его отец был обезглавлен чернью в Тулоне». События шли быстро. Генерал Киже был вызван к императору. В тот же день императору донесли, что генерал опасно заболел. Он крякнул с досадой и отвертел пуговицу у Палина, принесшего весть. Он прохрипел: «Положить в госпиталь, вылечить. И если сударь не вылечит...»
Императорский камерлакей ездил в госпиталь дважды в день справляться о здоровье. В большой палате за наглухо закрытыми дверьми суетились лекаря, дрожа как больная. К вечеру третьего дня генерал Киже скончался. Павел Петрович уже не сердился. Он посмотрел на всех туманным взглядом и удалился к себе. Похороны генерала Киже долго не забывались Санкт-Петербургом, и некоторые мемуаристы сохранили их подробности.
Полк шел со свернутыми знаменами,
30 придворных карет, пустых и наполненных, покачивались сзади. Так хотел император. На подушках несли ордена.
За черным тяжелым гробом шла жена, ведя за руку ребенка, и она плакала.
Когда процессия проходила мимо замка Павла Петровича, он медленно, сам друг, выехал на мост ее смотреть и поднял обнаженную шпагу.
«У меня умирают лучшие люди».
Потом, пропустив мимо себя придворные кареты, он сказал по латыни, глядя им вслед:
«Sic transit gloria mundi».
Так проходит слава мира.
Так был похоронен генерал Киже, выполнив все, что можно было в жизни, и наполненный всем этим: молодостью и любовным приключением, наказанием и ссылкою, годами службы, семьей, внезапной милостью императора и завистью придворных. Имя его значится в Санкт-Петербургском некрополе, и некоторые историки вскользь упоминают о нем. В петербургском некрополе не встречается имени умершего поручика Синюхаева. Он исчез без остатка, рассыпался в прах, в мякину, словно никогда и не существовал. А Павел Петрович умер в марте того же года, что и генерал Киже. По официальным известиям, от апоплексии.
Вы слушали седьмую, заключительную часть моноспектакля «Подпоручик Киже» по повести Юрия Тынянова в исполнении Максима Суханова. Автор сценария и режиссер Владимир Шведов, композитор Михаил Антал, звукорежиссер Александр Трухан, редактор Маргарита Шабурова.